Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Так, вас хорошо
слышно? Как ваше настроение?
Да, вас хорошо слышно.
Меня хорошо слышно?
Да.
И мое настроение, значит, хорошее.
Да, у меня хорошее настроение, и тема сегодня хорошая. Впереди школьная пора, детские сады, и вот мы как-то темы наши готовим, да, к этому периоду. Сегодня мы будем говорить про воровство, детское воровство. Почему дети воруют? Так звучит наша тема. Я не знаю, как сейчас обстоит ситуация в школе. Я ее окончила больше 10 лет назад. Вот. Но мне кажется, что несмотря на там гаджеты, да, современную цифровизацию, что в общем дети как-то стали хуже относиться к преступлениям, да, к каким-то асоциальным мотивам и поведениям. И мне кажется, что воровство, оно продолжается, может быть, в каком-то другом виде или в меньшей степени, но оно есть. И вот мне хочется сегодня разобраться, почему дети предпочитают воровать, сказывается ли на это ситуация в семье, почему дети из благополучных семей тоже этим занимаются. Это большой миф, что дети из неполных семей или неблагополучных воруют, а дети из хороших семей нет. Нет, как раз-таки они воруют из всех семей.
Ты хочешь сказать, что воруют все?
Да, воруют все, да. Двойное дно в этой фразе, друзья, воруют все. И сегодня хочется понять, что движет детьми. Почему вот если у тебя все есть, все хорошо, это все равно вот, ребенок это делает. Поэтому, друзья, если вы сталкиваетесь с этим, как учитель, как
Если сами подворовывали.
Да, если сталкивались с тем, что там ваш ребенок или друзья ваших детей это делали, напишите нам в комментарии, расскажите ваши истории, расскажите, чем все закончилось, и, может быть, что бы вы хотели, знаете, видеть в решении этих проблем, то есть как решить эту проблему, на ваш взгляд. Ну, а мы начинаем, Юрий.
Да, мы начинаем. Вообще такая стыдная тема.
Стыдная?
Хотя, ну, все-таки это же аморальное поведение, это все-таки стыдная же тема. Вот. И стыдная такая проблема. Но я прям сразу сходу скажу, что наше общество, оно как-то вот так построено к тому, чтобы подворовывать. Вот я не скажу воровать, подворовывать, потому что все, что кругом не мое, и все, что бесхозно лежит, например, там цветы на газоне или, например, что-то еще, то люди не считают себя зазорным это все сорвать, собрать и как-то вот, ну, воспользоваться этим, потому что это же не чьё, это же государственное. Я думаю, что вот некая такая, как это сказать-то, некая такая установка в обществе, она одна из причин, почему это происходит. Вот, ну, естественно.
Сейчас все канцелярские работники покраснели, потому что тащим домой, да, килограммами все эти ручки, маркеры,
бумаги, скрепки, да. Вот это вот, вот что там еще можно, тряпки. Ну, в общем, кто на чем работает, тот то и несет.
Угу.
Мыло из гостиницы, вот, потому что оно в некоторых где-то ресторанах, ну, где-то бывает такое жидкое мыло, но понятно, что его разбавили. Ну, понятно, что кто-то им воспользовался, ну, там, туалетной бумаги, ну, в общем. Друзья мои, все
как понимают,
всегда,
да.
И все понимают. Это вот некая такая установка в обществе, она есть, и естественно, что это накладывается и на семью, потому что не то, что это некий такой двойной стандарт, потому что ребенок в какой-то степени, вот он видит же, ведь первое, что он делает, он видит, что происходит в семье, и естественно, что он пока еще, ну, может быть, не очень-то разбирается, где тут, где можно, а где нельзя, и поэтому он видит, родители что-то приносят, мама работает поваром, принесла полные сумки, там, мяса в школьной столовой работает, и ребенок видит, да, что он в эту школу тоже ходит, он видит, что он этот гуляш ел на обед, а этот гуляш опять пришел на ужин. Ну, где-то так, но причин, конечно, много существует, но давай с самых сильных начнем. Вот самые основные причины, на мой взгляд, которые есть.
Uh-huh.
Первая причина – это когда у ребенка возникает сильное желание, ну, вопреки голосу совести, вот, владеть какой-то понравившейся вещью. Вот я очень сильно это хочу. Вот нравится мне там вот твой стульчик, на котором ты сидишь. Я бы, наверное, может, его и унес, если бы не был таким крупногабаритным. И я не могу совладать с тобой, но это прям очень близко, может быть, к клептомании. И ребенок это берет, потому что ему это очень сильно хочется. Второй момент.
Подождите, это... давайте остановим. Я не знаю, вы хотите прям по порядку? Мне кажется,
а может... Я сейчас назову, а потом мы будем с
тобой. Ладно, разбирать. Хорошо, давайте. Это не забыть.
Не забудем, я напомню. Вторая серьезная причина – это психологическая неудовлетворенность ребенка. Да? То есть все это происходит в семье. То есть вообще вот когда ты сегодня говорила о семьях, которые богатые,
да, то, что бедные. Этот феномен, он во всех семьях происходит. У нас есть стереотип, конечно, просто, что ребенок, там, не знаю, ворует от нехватки из-за того, что у родителей нет денег, и это неблагополучная семья, там, может быть, дисфункциональная семья, да, там, алкоголизм, наркомания.
Не всегда, но нет, потому что вещи разные бывают. Кто-то украл кусок хлеба, а кто-то украл там что-то более дорогое.
Да, ценное, стоящее.
Сумку Гуччи, ну, потому что допустим. Хочется. Ну, или Луи Виттон. Ну, это то, что я знаю про бренды, у которых у меня нет. Вот. И я уже сказал, что вторая серьезная проблема – это психологическая неудовлетворенность ребенка. Это когда очень холодные отношения. Я сегодня, когда готовился к программе, я там читал разные случаи. И вот, например, мама уже работала с психологом, и мама такую фразу допустила, что вот если бы не старшая дочь, то у меня была бы совсем другая счастливая жизнь. Но вот, ты представляешь, ребенок растет в такой семье, он растет с такой мамой. И естественно, что... Когда есть неудовлетворенность ребенка, то ребенок идет на разные ухищрения, на разные поступки для того, чтобы обратить внимание мамы, для того, чтобы вот эта любовь проявилась по отношению к нему.
Это жуткий кошмар, вот, просто такие слова.
Ну, это жуткий кошмар, но этот кошмар есть. И,
как будто, знаете, аист такой принес в коробке, а ты не ждал. Вообще-то, друзья, дети делаются. И как бы очевидно, что если наступила...
Неожиданная беременность...
Так, а ребенок-то здесь при чем? Это не он возник, ребенок-то это здесь... вы переспали.
Это вы переспали.
Ну а как? Ну, в смысле, и потом винить ребенка, если бы не ты.
Сколько раз спала, не получалось, а вот что-то раз...
Мамашка, может, вы виноваты, нет? Аж я злая.
Ну, здесь чувство вины перекладывается. Ты же понимаешь, это сложные достаточно механизмы, о которых ты сейчас там начала раскручивать.
Это все не так просто. Это потому что катастрофа вот так разговаривать с детьми. Они ни в чем не виноваты. И тем более, они не виноваты в том, что они появились на свет. Это что это такое вообще? Они... Ладно. Хорошо, что она не попалась мне на глаза. Так что...
Хорошо, и третья причина – это недостаток развития нравственных представлений, да, и воли. То есть ребенку этому не учат.
Или учат, что это нормально.
Да. Или нет, просто делают, знаешь... Да я думаю, что там учить не надо, если там, я уже про столовую говорил, про повара, если родители так делают, то у меня вот дед, он там все притаскивал с гаража, я же это помню.
Он в гараже работал, что ли, или что?
Он был главным инженером в совхозе, потом он был заведующим гаражом и так далее и тому подобное. У нас было вообще, наверное... Запас лампочек, у нас штук 500 лампочек был. Он каждый раз, каждый день, когда приходил с работы, он что-то с собой приносил. Я это все видел. И поэтому там...
Слушайте, ну, советская... Я вот прям буквально ехала сюда и смотрела про причины распада Советского Союза ролик. Дело даже не в этом, а в том, что советская система, ну, это другое немножко. Там, в принципе, не было возможности купить много что. Да, поэтому, ну, почему сегодня, когда есть даже возможность это сделать, приятней, в кавычках, забрать, своровать? Ну, то есть я об этом. Тогда не было возможности купить, а сейчас-то есть.
Ну, тогда не было возможности купить, понятно, что были совершенно другие времена, да и особо воровать-то нечего было.
Вот тоже, да.
Вот в магазине ты часто такую пятерочку заходишь, там у тебя соблазнов много всякие, там напитки, конфеты, очень много всего. На кассе это мелотень это все лежит. Поэтому хочется, чтобы рука как-то неожиданно так раз в карман что-то положила. Кому-то хочется, естественно. А раньше этого ничего не было, поэтому сейчас другие времена и сейчас другие дети. Я сегодня вспомнил рассказ Носова «Огурцы». Помнишь, там, когда мальчик с своим другом пошли и на какую-то там плантацию набрали огурцов, и его подельник отдал себе огурцы, потому что понимал, что его дома накажут, а этот пришел домой и отдал маме огурцы. И мама сказала: иди отнеси эти огурцы обратно. Вот. И он говорит: ну, а тому сторожу ружье, вдруг он меня убьет этим ружьем. На что она ему ответила: лучше тебя убить, чем у меня сын будет вор. Вот как-то так.
Да? Ну,
то есть
такая,
такой сильный советский рассказ.
Мораль, очевидно, да.
Да, в нем есть определенная мораль, в нем есть определенный смысл, как реагируют родители, есть определенный алгоритм воспитания, да, как, что чужое брать нельзя. Вот чужое брать нельзя. И поэтому, ну, к сожалению, слушайте, у нас в школе, кстати, ты говоришь, вот что в школе происходит, у нас вот у Паши, я вот у Саши как-то не слышал, у Паши подворовывают постоянно что-то. У нас постоянно пропадают ручки, постоянно пропадают. Ну, понятно, там еще может быть начальная школа, но даже учебники пропадают, какие-то вещи пропадают у детей. Телефон пропадал пару раз. Как будто.
Я, знаете, я не хочу... Да, это, я вас и слышала, возвращаясь вот к рассказу, что не хочется поднимать вопрос, а что плохого в воровстве? Потому что я понимаю, что многие люди, которые это практикуют, да, в кавычках, там, с работы что-то утащить или там где-то каким-то вот другим образом своровать, не напрямую в магазине шоколадку в карман, да, а что-то по-другому. Я не знаю, взятки, коррупция, еще что-то. Они, может быть, не задаются этим вопросом и не хотят. И сейчас поднимать этот вопрос, почему воровство плохо, ну, давайте не будем разбираться, давайте мы вот в этой передаче за аксиому возьмем, что это плохо. Для кого, почему, зачем, там сами разберетесь, там по закону плохо, да? По нравственным...
Воровство — это плохо, во-первых, это закон, да, Российской, да, Федерации, в которой, да, мы живем, да? Там я уж не знаю, какая статья Уголовного кодекса. Вот, во-первых. Во-вторых, это нравственный закон. То есть, если мы опираемся на нравственный закон, то, что чужое, это не мое.
А если это ничье, это тоже чужое, да? И это тоже не мое.
Ну, ничье обычно это обычно пишется или говорится, что это ничье, вы можете это взять. То есть, например, вот у нас в подъезде есть, ну, я такое установил, есть такая специальная полочка, куда люди приносят какие-то вещи, им ненужные, и ставят их туда.
Вот оттуда можно
и
брать.
Да, я перебирал инструмент вот на днях, там у меня были какие-то инструменты строительные, они мне не нужны, я положил туда, там пошел ходить, и через час я вернулся, там уже этого ничего нет. Поэтому кому нужно, это все вернут. Ну, в смысле, заберут себе. А если люди пойдут по лестничным площадкам, будут там что-то забирать, это уже воровство. Поэтому я думаю, что это нарушение пространственной границы. Вообще, кстати говоря, вот, ну, мы обозначили причины, в принципе, причин-то их много достаточно, да, то есть это вот это основные причины, которые я обозначил. Но, например, про подражание родителям мы уже сказали, что вижу, то и делаю, то и воспроизвожу. Это еще одна причина. То есть потом у ребенка он не может понять, это мое, не мое.
Нарушение есть, границ, например, вы хотите сказать?
Нарушение границ, например, в семье никогда не говорили о том, что, ну, у нас тут все общее, все и так далее, игрушки общие и все остальное. Но это нужно воспитывать в ребенке, потому что это твои колготки. А что такое твои колготки? Не то, что жадность, не то, что мои и так далее, а то, что ребенок несет ответственность за эти колготки, за эти машины, что он их кладет на место, что он ухаживает за ним, что он бережет их и так далее. А когда вокруг, вот, все вокруг, все мое, не мое, и все общее, то тогда никакой ответственности нет. Вот нужно понимать, вот это очень четко понимать. Если это твои наушники, этот, например, вот у меня у старшего есть наушники, мы подарили ему на день рождения, это его наушники, он за них отвечает, он должен там за ними ухаживать и так далее. Если моему младшему нужны наушники, если нужны наушники, то он идет, у старшего спрашивает и говорит: там, Саш, дай мне, пожалуйста, наушники. Саша может не дать. Конечно, младший будет капризничать, ябедничать, все остальное, но это процесс воспитания. Но это уже отделение территории, понимаете? Это мое. Не потому, что мое – это плохо, а потому, что это принадлежит мне.
Тогда расскажите...
То же самое, как семья, как квартира, и, ну и так далее.
Тогда расскажите, как мыслит ребенок, который вот ворует по этой причине. То есть вот он, давайте, подходит к куртке в раздевалке школьной, да? И вот что, он не понимает, что это не его куртка? Или как?
Посмотри, вот это вот, когда начинается «я сам, я сама», это в 3 года начинается, то есть ребенок в 3 года уже где-то примерно в 3 года начинает понимать, что это мое, а это чужое.
Так.
Вот уже с 3 лет надо уже формировать вот эти границы. Это мое. Это не твоя игрушка. Если ты хочешь поиграть этой игрушкой, иди у этого мальчика спроси, даст он тебе поиграть или не даст. То есть ты закладываешь уже здесь это понимание. Но, понимаешь, вот когда ты говоришь сейчас про куртку, мне сказала, когда ребенок идет, то есть ребенок хочет сладкого. И у него нет этих границ, их не воспитали, этих границ. Поэтому,
видит, там мотивов берет.
Да, он видит, берет, не хочет сладкого, поэтому ночью. У них есть деньги, они богатые, там, опять, эта трансляция может быть дома такая, поэтому пусть поделится со мной. И ведь вопрос в том, что совесть, в том, что здесь нет никакого осуждения внутри. Здесь нет, ребенок это не оценивает как поступок плохой. Он это оценивает как хороший поступок. Как то,
что, я завладел, ну, как он, да, я смог, да, я победил в конкурентной борьбе, да.
Как однажды я от одного слышал, Господь сказал, что надо делиться. Вот он берет на себя такой вердикт.
А Господь не сказал, что воровать не надо? Это вообще-то заповедь одна из.
Нет, ну он оттолкнулся от того, что надо делиться. У Эльвиры там лежит, у нее там 15 конфет на столе. Ну что, убудет, что ли, от одной конфеточки? Ну возьму я одну конфеточку, и никто не узнает, где могилка этой конфетки.
У меня все посчитано.
Ты конфеты считаешь?
Да это шутка, конечно, нет.
А кто знает? Я вот буду говорить о том, как про сладкое там я тему составлял на следующий наш период.
Нет. Хотя меня сравнивают с персонажем сериала «Друзья». Моника, она там любит порядок, у нее были пронумерованы кружки. Вот это скорее ко мне, да. Вот у меня, чтобы все по полочкам. Я не нумерую кружки, я пример привела. Ладно, ну, кстати, по поводу воровства, да, если кто что возьмет, очень легко определить. Если пронумеровать. Вот возвращаясь все-таки к моему вопросу, как мыслит ребенок? Хорошо, вот он завладел вот этим, да, то есть я вижу, что есть что-то ценное, и у ребенка нет понимания границ, что это чужое. У него есть понимание, что если это не в чьих-то руках в данный момент, значит, это свободно, и я могу это взять, так? Или как?
Я могу это взять, или мне это хочется? Вот понимаешь,
и не важно все остальное, да?
Любое действие, как оно проходит через определенные фильтры, определенную оценку человека. Когда человек, маленький человечек, он что-то делает, он что-то берет. У него есть или нет этого фильтра? Там, мое, не мое, какие последствия, хорошо это, плохо. У некоторых детей... В силу того, что не было никакого воспитания, не было никаких границ, когда они говорили вот это вот, это папины вещи. Ты не имеешь права без разрешения папы трогать его вещи. Не потому, что папа жадный, не потому, что папа там еще какой-то такой, но потому, что это папины вещи, это мамина сумка, и тебе не надо шариться в ней, что-то брать из нее. Это личное пространство. Mm-hmm. Вот если ребенка этому не научили, и поэтому для него он вообще, то есть он делает, как он считает правильным. То есть у него он опирается на свои желания и на свои потребности, но не более того.
Про сумку
если
вопрос.
Если мне это захотелось, то я подошел и взял твою кружку, и потом ее разбил и сказал, что у тебя еще 5 кружек есть. Ну, батюшки, ты эту кружку, у тебя сувенир, ничего, переживешь.
Ой, Юрий Александрович, мы так это не подружимся с вами. Про сумку у меня вопрос. Вот вы говорите, это папины штаны, не бери их там без спроса, это мамина сумка, не ройся в ней без спроса. А если родители, наоборот, вот так нарушают границы ребенка, например, проверяют портфель, да? Все ли ребенок сложил? То есть они берут его вещи без его спроса. Давай, сейчас мы проверим, я как думаю, ты собрал портфель. Открывают и начинают все вот это вынимать, смотреть там.
Смотри, здесь должна быть пауза определенная. Там, например, Паша, ты все собрал в школе? Я все собрал. Давай проверим портфель.
Открывай это портфель. Просьба. Это просьба.
Вот просьбу нужно учитывать. С самого раннего возраста у ребенка должны быть свои собственные вещи, за которые он несет ответственность.
И родитель не может их брать.
И родитель так же, как не и может и их ребенок. Брать. Он должен поставить вызов. Это уважение к ребенку, это проявление заботы, это проявление любви к ребенку, это формирование личности ребенка. Это очень важно. Потому что ребенок чувствует, что его любят, с ним считаются, у него спрашивают и так далее. И тем самым вы подаете пример, модель поведения, как вести ребенку с другими людьми. Понимаете, вот, ну, это же странно будет, вы там что-то, у вас что-то на тарелке лежит, вы что-то едите там, какую-то черешню себе наложили, подбегает чей-то ребенок, хватает в кулак черешню и убегает. Ну, вам не жалко, конечно, черешни, но это очень странно.
Есть у нас комментарии, давайте почитаем. Значит, Юлия пишет: девочка 14 лет, ворует мелкие деньги у мамы, у других людей никогда. В чем может быть причина? Рассказ про огурцы в детстве читали часто, но не помогает. Потому что отношения с мамой холодные, мама отвергающая.
Я думаю, что нам разбираться с мамой. Вот, ну, вот знаешь, интересная штука такая возникает. Вот я тоже повторяю ее достаточно часто, что когда с детьми что-то происходит, то, ну, в кавычки возьмем это слово, в лечители, помогать нужно не только детям, но и взрослым. Вот, понимаете, вот ребенок, он же не из космоса, он где-то не изолированно воспитывается, да, его как-то вот где-то вот в коконе каком-то, абсолютно нет, он воспитывается в семье. И, по всей видимости, если девочка ворует у мамы конкретно деньги, то там есть, ну, ты правильно сказала, то там какие-то нарушенные отношения именно с мамой.
Это не я, это почему вот слушательница это? Написала нам, что это там отношения холодные, да. С мамой, мама отвергающая.
Ну, если мама отвергающая, тогда девочка 14 лет, это такой очень сложный период. Опять, я не знаю, понимаете, здесь очень много факторов может быть, да. Мама, которая, может быть, строит с кем-то отношения, например, это все еще как себя девочка воспринимает, насколько там она, насколько она нравится себе, не нравится, есть ли друзья у девочки и так далее. То есть очень, очень много может быть причин, но самая основная причина – это взаимоотношения с мамой, потому что мама ее не поддерживает, мама отстранена, а девочка нуждается в маме. Да, в какой-то промежуток, ну, кстати говоря…
Если она просто ворует из-за того, что ей деньги нужны, так может быть, а мама не дает? Воровала у других тоже?
Ну, я думаю, что мама знает о том, что она ворует деньги, и она же не глупая, 14 лет, все-таки уже ребенок это большой достаточно, но уже почти взросленький, да, 14 лет, вот моему сейчас 14, он такой уже большой парень. Но она понимает это, поэтому, я думаю, она это делает наглядно. Она делает это, чтобы мама это заметила, и поэтому она... Обратила внимание. Но опять, при таких обстоятельствах ведь маме нужна помощь, потому что вот мама обратила внимание, а как мама обратила внимание? Мама избила ее, мама сказала, кто она. Мама что сделала вообще, как мама себя ведет, когда она обнаруживает, что у нее там украдено там, 200, там, 500 рублей или что-то еще. Как мама реагирует? Вообще, как у нас реагируют родители на воровство? Некоторые родители вообще,
игнорируют?
Игнорируют, но большая часть, я думаю, реагирует достаточно жестко. Это достаточно травмирующая такая реакция, которая остается на всю жизнь.
Как нужно?
Мы придем к этому.
Придем?
Как нужно воровать? Есть способ, как нужно воровать незаметно.
Как реагировать, это правильно. Вот вы говорите, что если родители реагируют жестко, то это травмирующий опыт. А как тогда родителю правильно реагировать, чтобы ребенок понял, что это плохо, но при этом у них сохранились с ребенком добрые отношения?
Ну, давай как-то по ситуации. Вот, например, смотри. Представим, что у тебя дочка маленькая, да, она пошла в первый класс, она ходит в первый класс. Вот. Потом ты обнаружила, что у тебя нет 1000 рублей, а потом ты выяснила, что это твоя дочка взяла 1000 рублей и купила всем конфет в классе, и всех накормила конфетами. Как вот ты отреагировала?
Ну, это так мило звучит.
Мило.
Это очень плохо, что она взяла 1000 рублей, но то, что она купила конфеты, накормила всех в классе, ну, я не знаю, ну, не пороть же ее за это. Ну, как?
Конечно.
Какой у нее прекрасный... Знаете, есть метод такой, только он в менеджменте применяется, что, да, работнику говоришь 2 плюса, 1 минус. Вот то же самое я бы с ней сделала, что я бы сказала, как хорошо, какой у тебя благородный мотив, да, вот раздать всех конфеты, там, пора. Ну, если там это не выслужится, да, просто вот она захотела так сделать. Ты такая умничка, такие вкусные конфеты купила, только давай в следующий раз, ты не надо там воровать, спроси у меня, я тебе сама дам, и мы вместе сделаем.
Вот смотри, вот ты уже сказала слово «воровать», уже диагноз. Она не воровала, она взяла.
Хорошо, не бери без спроса.
Она взяла, понимаешь, и ты вот. И поэтому здесь как раз ты понимаешь, что у ребенка, наверное, он, понимаешь, такое деньги, если она купила. То есть она уже самостоятельно, ты говоришь, ты вообще молодец, ты самостоятельно сходила в магазин, ты купила конфеты, я даже это ничего не заметила, да ты вообще моя умничка, ты моя хорошая. и так далее.
Но не нужно без спроса, да, брать денежки.
Конечно, на позитивной ноте как раз вот здесь вот и есть воспитательный момент. Ты говоришь, слушай, ну, я вот хотел эти деньги потратить вот на то-то, на то-то, на то-то. А эти деньги мне были нужны. А так как ты взяла, ты понимаешь, и поэтому в следующий раз, если тебе что-то нужно, давай мы будем обсуждать это вместе с тобой. Если тебе что-то нужно, подойди и спроси, мне нужно вот это.
Хорошо, это если есть, там первый класс. Понимаешь,
потому что нет фиксации воровства. Вот, понимаешь, вот ты своровала, я не хочу, чтобы у меня родилась дочь воровка, где ремень, сейчас будешь наказан, 1000 рублей потратил, все, ребенка ты пришибла, понятно, напугала и так далее, отношения нарушились. Понимаешь, мы 1000 сделали главнее, чем ребенок.
Вот это крутая фраза. Мы 1000 сделали главнее, чем ребенка. Это вы прям, да. Смотрите, это первый класс, там, или, ну, дошкольный возраст, да, когда ребенок все-таки чуть постарше, он уже все понимает и делает, наверное, это намеренно. Вот как в примере с 14-летним подростком, да, только не из-за отношений с мамой плохих, а в целом. Вот такое произошло уже с повзрослевшим ребенком, с отроком, с подростком. Как в таком случае поступать? Ты же не будешь ему тоже, ой, ты кисонька-лапонька, накормил всех.
Подростки конфетами. Это уже что-то другое, это уже не дети, ну, опять, это не дети, не взрослые, это вообще это отдельная категория, прям это нужно отдельно разговаривать про них.
А как с ними? Как с ними разговаривать? Вот это то же самое произошло, взял 1000, что-то там сделал на нее, ну, давайте, не криминальное сделал, да, чтобы не углубляться.
Ну, я бы сказал, что если подростки, ну, обычно подростки просто так не начинают воровать, есть какая-то предыстория, не воровал, ну, в смысле, то есть он не брал что-то, не выносил что-то, а потом он начал. То есть, значит, произошла какая-то история.
Давайте фантазируем.
Вот смотри, вот прежде чем разбираться с ребенком, с подростком вообще, мы должны понимать, что есть презумпция невиновности. Я вот сегодня читал один такой пример, 13-летнюю девочку там обвиняли в том, что она ворует деньги у дяди. Угу. Потом выяснилось, что это дядя воровал, или у кого-то там воровал, что какой-то это ее там родственник воровал эти деньги, а сваливал на нее. И ей не верили. Только мама ее как-то поддерживала, пока этот дядя где-то там не прокололся. Дядя воровал деньги, а сваливал на нее, понимаешь?
Дядя у дяди, понятно, да.
Да, ей 13 лет было. И поэтому существует вот такая штука, ну, мы все ее знаем, презумпция невиновности.
То есть не доказан не вор.
Да, не доказан, не вор. Если это ваше подозрение, если вы так ощущаете, или вы подумали так, то есть вы пока вы конкретно не убедились в этом, пока вы не поймали ребенка за руку, возможно, вы не можете об этом говорить.
Даже говорить? То есть даже спросить?
Ну, неправильно сказал. Вы не можете, ну, не можете
обвинять.
Ему статью и говорить, что ты обвинять его, да.
Что ты вор. Что делать, если я подозреваю ребенка в краже? Он еще не пойман, но я подозреваю. Как
нужно
тогда?
Нужно поговорить о поступке. Нужно позвонить, например, Саша, слушай, у меня начали пропадать деньги, и я не могу понять, что происходит.
Но это разве не косвенное обвинение?
Нет, почему это? Это можно собрать семейный совет и сказать. Помнишь, там еще у Льва Толстого, у Алексея, по-моему,
Слива
есть там рассказ. Про сливы, да, там мама выложила сливы, вот все их посчитала к обеду, один мальчик съел и косточку там выплюнул за подоконник, и потом мама видит, что сливы не хватает, и говорит, а вот кто съел косточку, тот помрет, и ребенок сказал, а я ее выплюнул. Это произошло при всех. Ну, понимаешь, семейные советы, еще что-либо, нет, это обозначение проблемы, это наша домашняя проблема, у нас что-то происходит.
Не знаю, Саш, у меня пропало 1000 рублей, ты не видел?
Ты не видел? Нет, у меня сейчас вот у меня были 1000 рублей, возможно, я что-то забыл, еще что-то, мне 1000 рублей.
Угу.
Ты не знаешь, где эти деньги? Ты не видел эти деньги?
Ребенок говорит, что дальше?
Я надеюсь, что... Ну, что дальше? Понимаешь, все-таки как... Если вы подозреваете ребенка, то это говорит, ну, это вам такой звоночек на то, чтобы вы начали внимательно к нему относиться. Это значит о том, что что-то происходит с вашим ребенком. Возможно, у него появилась девушка, о которой вам не хочется говорить.
Интересно.
Возможно, он попал в плохую компанию. Возможно, это какие-то пагубные привычки. возможно, его посадили на счетчик. Понимаете? То есть и вам вот опять вот главное не тысяча, а главное ребенок. Вам нужно... Это достаточно такая, ну, ситуация очень сложная. Не сложная, как это сказать, напрягающая ситуация. Что-то не так. Ну, вы же знаете своего ребенка. Вы же живете с ним там 14 лет. Вы знаете этого ребенка. Что-то не так. И поэтому вам нужно понять суть, почему это произошло. И вам нужно установить кредит доверия такой, чтобы ребенок пришел и вам рассказал об этом. Понимаете? Потому что вы любите его. Вот это самое основное. Если ребенок пришел в какую-то такую непонятную ситуацию. И в дальнейшем, вообще, вот когда мы говорим, что вот про девочку, которая купила конфеты, и мы говорим, давай мы вместе с тобой будем решать эти вопросы, эти проблемы, которые у тебя будут возникать финансовые. И девочка приходит и говорит, слушай, мама, вот не, ну я хочу там альбом. И вместе вы решаете этот вопрос. Так, я сейчас не могу, вот у меня будет скоро аванс, я получу эти там 500. У меня будут эти деньги, 500 рублей, я тебе дам, мы вместе пойдем в магазин, и ты выберешь себе тот альбом, который ты хочешь. Ребенок, ну здесь много вещей, да, ребенок учится ждать. Ребенок понимает, что деньги зарабатываются. Ребенку предоставляется выбор. Ребенок участвует в этом процессе. И это очень важно. Понимаешь?
А с подростком, если докрутить ситуацию до конца, вот он говорит, нет, деньги продолжают пропадать. Вы наблюдаете, понимаете, что что-то происходит, но что вы не знаете? Что дальше? То есть посадить и сказать, слушай, я вижу, что что-то происходит. Да? Расскажи, что случилось. Я понимаю, что у меня пропало... там, 3782 рубля, я знаю, что они не могли исчезнуть, да? Как дальше развивать события?
Ну, вообще, когда ты понимаешь, что там родитель заметил эту 1000 рублей, и когда родитель начинает уже более...
Осознанно, да, искать или смотреть?
Осознанно,
да.
Скрупулезно относиться, более внимательно, более настороженно к этому относиться, то ведь с ребенком тоже что-то происходит. Понимаешь, это не то, что, конечно, можно там до 10 уровня дойти, там как-то все там, прятать, там какие-то, не знаю, все это происходит. Опять, для меня очень важно этот вот кредит доверия у ребенка получить, чтобы он это рассказал.
Как это сделать, если
ты... Смотри, это когда ты приходишь, ты можешь моделировать эту ситуацию, ты говоришь, Максим, слушай, Я не знаю, куда эти деньги уходят, я не знаю, там, что происходит. Но если ты взял эти деньги, там, как-то у тебя это получилось, какая-то ситуация такая, то я хочу тебе помочь.
Расскажи, я не буду ругаться, и действительно, не надо потом ругаться, да?
Нет,
просто что
не
случилось?
Надо ругаться, но, в принципе, ребенок знает, вот ребенок знает, да, вот я своих учу, что самое страшное в нашей семье, это не то, что ты что-то испортил, там, что-то сделал не так. Это ложь. Вот для меня, вот недавно тут мы были, я своему подарил баскетбольный мяч, они там на даче, там был такой, у него есть там друг, который так очень сильно ударяет по мячу ногой, и он пришел, мяч сдутый. Моя жена начала там как-то сердоболить по этому поводу, я говорю, Саш, а что произошло? Ну, это пап, я пинул и так далее и тому подобное. Я знаю, что он очень аккуратно относится к вещам. Я говорю, слушай, мне кажется, что что-то, может быть, Данил каким-то образом пинул. Он так посидел, подумал и так далее. И рассказал, что да, это Данил там пинул, как-то запинул его, и он проткнулся и так далее. Я говорю, хорошо, давай мы сейчас в интернете посмотрим с тобой, как заклеить баскетбольный мяч. Мы зашли в YouTube, посмотрели, что нужно залить туда клей, как-то туда вот через какую-то там специальную дырку, через шприц, залить какой-то клей, потом поставить вот на это место, этот клей притечет туда, и эта дырка будет запакована. Он говорит, все, пап, я сделаю, я починю этот мяч и так далее. Все, проблема решена. Какой урок? Урок в том, что поговори с папой, и папа поможет тебе решить ту или иную проблему. Есть доверие. Никто ничего не... я понимаю, что не все не вечно.
Вот ваша реакция, это самое важное, на мой взгляд, в этом диалоге. Потому что если вы с детства реагируете на такие проступки ребенка очень остро, он вам никогда в жизни ни за что. Он скорее следователю расскажет в комнате полиции, чем вам. Вот мне кажется,
так оно и происходит, что чужим людям дети доверяют. Вот иногда родители так удивляются, что ребенок там с кем-то познакомился, с каким-то взрослым, потом эти взрослые могут пользоваться этим ребенком.
И а мы удивляемся, этот почему, взрослый, да?
Да, и этот взрослый очень быстро, быстро нашел как бы ключик к ребенку. А потому что там пару ласковых слов, там приобнял ты этого ребенка, и ребенку этого и нужно, потому что он в семье этого никогда не получал. И ребенок тебе готов ради тебя сделать все, что угодно. И совращает таких детей, и отправляет незнамо куда таких детей, и много-много случаев есть. И мы удивляемся, почему. Да потому что, дорогие мои, потому что иногда смотришь на детей, они домой не хотят идти. Они не хотят идти домой, моих из дома не выгонишь. Они не хотят идти, они будут слоняться и так далее, потому что дома это кромешный ад, это мама, которая будет жужжать над ухом. Это отец, который вообще игнорит детей и так далее. Да, потому что лучше где-то болтаться вообще за полночь, лишь бы домой не приходить, потому что тебе будут распиливать мозг на мелкие кусочки.
Еще давайте почитаем еще комментарии. Ох, сложная тема у нас, однако. Кристина пишет: «Я работала в садике, у нас один мальчик воровал конфеты у других детей. Семья такая, мама... Мама гуляет с мужчиной, а также пить любит. Это просто ужас. Маме бесполезно говорить о его поступке. Пыталась говорить, но родительница не слышит. Что делать в таком случае? Спасибо вам большое, Кристина, за этот вопрос. Очень хороший вопрос. Что делать работнику?
Спасибо, Кристина, вам большое. Я думаю, что...
Подождите, что делать именно работнику? То есть это воспитатели, учителя, да?
Я понял, чтобы ребенок не воровал, дайте ему эти конфеты. Ну, сколько они стоят, в конце концов? Ну,
подождите, то есть учитель должен сам купить конфеты и дать, или что?
Я думаю, что когда, вот смотри, когда бывают дни рождения в детских садах, обычно родители приносят конфеты. Uh-huh. Там они приносят, и на подсчет, и на еще и так далее. Соки, там конфеты, мы это всегда делаем. Кто-то болеет и так далее, значит, что-то остается. Пусть у вас будет заначка, из этой заначки давайте конфеты ребенку. И но не просто так, вот он там что-то, вот он что-то там, потому что он такой бедный, несчастный, и дети остальные будут. Ну, постарайтесь к этому ребенку, для этого ребенка сделать какие-то, ну, задания, что-то еще, и поощряйте его конфетами. По всей видимости, там недостаток сладкого. Возможно, он завидует. И говорит: хорошо, Максим сейчас уберет игрушки, и, Максим, если ты уберешь игрушки, у меня есть сладкий подарок для тебя. У меня есть конфетка. И он получает эту конфету. А еще, ну, опять вот, ну, сложная ситуация. Понятно, что с одной здесь...
А потом другие дети увидят, как воспитательница дает за игрушки конфеты Максиму, будут думать, что он его любимчик, ее, и тоже... В общем, это целый снежный ком. Но я вас поняла, мысль понятна. Просто мне кажется, это сложно сделать.
Ну, посмотрите, какая ситуация там в вашем детском саду. Потому что если он ворует, ну... Конечно, это родители должны делать, воспитывать, но родители этого ничего не могут. И поэтому пусть у вас будут какие-то свободные конфеты. Ну, придумайте какую-то ситуацию, где ребенок может, ну, брать эту конфетку. Угу. Понимаете, вот какая-то ситуация, игровая, не игровая, еще какая-то ситуация, кто быстрее уснет, еще что-либо. Ну, вот, послужите этому ребенку, служите ему. Ну, естественно, что опять, наверное, это где-то, ну, года 4-5, наверное, по всей видимости, ребенку, да, и
вообще, там дальше пришло сообщение, что ребенку 7 лет и уже так делает, но я не знаю, может быть, это сообщение было написано позже. 7
лет он еще в саду?
Вот и я не поняла. Наверное, это о другом уже ребенке была речь.
И опять смотрите, ведь для ребенка, опять, когда он берет конфеты, с одной стороны, он компенсирует сахар. Потому что он хочет, чтобы у него тоже дома были конфеты. Но с другой стороны, ему не хватает внимания. Опять же, если мама пьет, если мама там устраивает свою семью, и этому ребенку не хватает внимания, ну, подойдите, обнимите этого ребенка.
Возможно, внимание и конфеты не захочется, да, есть?
Понимаете, вот мы говорим, ты сейчас сказал о том, что дети будут там обращать внимание, любимчики и так далее и тому подобное. Но в саду еще дети так не обращают на это внимания. Любимчики, не любимчики, я думаю, что это ранний подростковый возраст, когда там уже дети начинают, они уже больше такие соображались-то и видеть там, кого учитель любит, кого не любит и так далее. Но некоторые дети нуждаются в обнимашках, во внимании и так далее. Но вы же знаете этих детей. Есть дети, вот понимаете, которые играют, и они любимы родителями, они бабушками, там, дедушками, они там в игрушках купаются, их заобнимали и так далее. Они не нуждаются в этом. Они приходят в сад, они что-то играют, что-то возятся и так далее.
Я вам и счастливы, говорю, что нет рядом, да, всех да. этих людей, которые
они
хотят их обнимать.
Они не будут наблюдать, о, Марья Ивановна тут это вот три раза обнимала, на три раза больше, чем меня и так далее. Поэтому, вот понимаете, ведь дети все индивидуальные, каждому нужен индивидуальный подход. Вы знаете неблагополучных детей. И поэтому ваше отношение как воспитателя к этому ребенку более благосклонное, ну, чуть-чуть побольше ему внимания. И тогда это будет нивелироваться, и тогда это будет выравниваться потихонечку.
То есть, смотрите, если сейчас подытожить эту ситуацию, то, что мы говорили в самом начале, вот эта история как раз из семьи неблагополучной, здесь очевидны, да, причины, по которым ребенок может воровать конфеты. Это интерес в самих конфетах, это интерес во внимании, да, со стороны взрослого, потому что хочется вот, чтобы ребенка любили, как должна любить мама. Но если такое происходит в семьях благополучных, где есть конфеты, где есть деньги и все остальное, там в основном причина психологическая, что-то не так в отношениях с родителями.
Ну, например, вот я тоже прочитал такой случай, когда 7-летняя, по-моему, 8-летняя девочка, она постоянно прятала, выбрасывала вещи своего младшего брата.
Красота. Мне кажется, тут психолог не нужен, чтобы понять, в чем проблема.
Да, потому что младшему сыну, младшему брату больше внимания родителей. Возлагали на него большие надежды. Да, то есть, а у нее... Она старалась быть первой в классе, чтобы завоевать родителей, а к ней вот относились достаточно так... Ну, дистанционно так, ну, как-то вот на вытянутую руку. И причинами вот ее воровства была родительская холодность, о которой мы говорили по отношению к ней. Это как следствие, да? Это ревность, это желание отомстить, и поэтому она это и делала. Вот, пожалуйста, вам пример.
У нас есть еще сообщение от Ирины, вот про девочку 14 лет, помните, мы общались, да, сейчас?
Да, помню,
вот.
Конечно.
А значит, а если после разговора она снова взяла деньги без спроса? Что?
Ну, понимаете, когда 14-летний ребенок, опять это, ну, я думаю, что нам посвятить целую передачу подросткам, уже ребенок 14 лет, там уже наступает какая-то ответственность определенная. Если вы в этом уверены на 100%, если вы знаете, что это точно она, то тогда там должна быть какая-то система, ну, дисциплинарная система. То есть вы говорите, если ты берешь деньги, ну, тогда... Тогда у тебя не будет вот этой вещи. То есть там должна быть дисциплина, понимаете? Потому что на самотек, это вот этот вот разговор, если ребенок вас не слушает, если он на вас никак не реагирует, но сделайте так, чтобы у него не было возможности. Я не знаю, где они у вас там деньги берет, но у меня, например, все деньги на, ну, например, в телефоне, в карте, на карточках и так далее. Это очень сложно сделать, достаточно. Закодируйте, поставьте пароль и так далее, чтобы ребенок не имел доступ к этому. Но если все-таки она каким-то образом находит какие-то лазейки, чтобы вас как-то обдурить, простите за слово, за это, то тогда должна быть определенная дисциплина. Потому что уже подросток, ну, его можно, если он намеренно это делает, опять, нужно выяснить мотив. Я же не знаю мотива, потому что сейчас говорю про дисциплину, но я не знаю, почему она это делает, почему она так себя ведет. То есть я вам уже говорил, предполагал, там, фантазировал, что это там. Это любимый человек. Может быть, она спасает каких-то кошек. Может быть, она покупает корм собакам. Я же не знаю, что, куда она. Бомжей спасает, что, куда она. Может быть, у нее зависимость какая-то химическая, вы же понимаете. Потому что если у нее есть зависимость, если она курит какие-то там, я не знаю, смеси или что-то делает, да, или наркотики, не дай бог, то говорить вы будете, наказывать вы будете уже бесполезно, там уже нужны другие меры. Поэтому нужно понять причину, и от причины уже танцуем.
Так, Ирина спросила, если ребенку 8-9 лет, мне кажется, ничем не отличается то же самое, узнаете причину, почему ребенок это делает. И Елена еще написала, а если ребенок 10 лет ворует деньги только у бабушки, у мамы и папы не берет. О. Идентичная ситуация, как вот и написала Елена.
Потому что у бабушки легче... Вот, и потому что ему чего-то хочется, а вы им это не покупаете, а у бабушки легче.
А бабушка еще, может, и не наказывает, да.
Бабушка и не наказывает, и, может быть, она как-то когда-то замечает и так далее. Ну, поэтому там, где тонко, там и рвется, по-другому говоря. Понимаете, опять причину найдите, почему. Что вот почему, вот зачем ему нужны деньги? Вот разберитесь с этим. Он это делает зачем?
То есть, смотрите, получается, если такое происходит в вашей семье, вам нужно, во-первых, иметь доверительные отношения с ребенком. Если они нарушены, сначала их нужно восстановить, иначе ничего не сработает. Потом, когда у вас они есть, эти доверительные отношения с ребенком, вы с ним общаетесь и выясняете, почему презумпция невиновности, да? Да. Сначала вы выясняете, как бы, он не он деньги берет. Если пойман за руку, или если он сам признался и говорит, что это он, без скандалов, без криков, выясняем, зачем. Зачем тебе деньги? Когда выясняем мотив, уже решаем тоже проблему, без скандалов и без криков, имея доверительное отношение в семье. Даже если это самое страшное, что вы предполагали. Если это произошло, окей, это произошло, давайте решать проблему. Не нужно... Если пороть ребенка, вот вы представляете, вы проделали вот весь этот путь... Ребенок сознался, что он ворует, он сознался, что он там ворует на какие-то себе там ништяки, не знаю. И тут как бы вы, ну, раз так, вот тебе ремень. Зачем нужно было делать, собственно говоря, всю эту работу? Вы все вернули на первую точку или, может, даже сделали хуже, потому что у ребенка появилась надежда, да, что его не накажут или что как-то это мирно будет происходить, а вы выпороли, вот. Я вас правильно поняла, Юрий, схема?
Я меня правильно понимаю, ну и в принципе тут осталось 3 минутки с половинкой. Я хотел сказать, вот как удержать детей от кражи, чтобы вы это понимали. Ну, во-первых, дети, у которых не развита воля и у них не сформировано нравственное представление, естественно, будут подворовывать или могут воровать. Поэтому вы должны понимать, что такое воля. Это умение анализировать. Это умение говорить себе «нет». Вот. Понятно, что в магазине многое хочется купить, но я же это не ворую, я же это не прячу в карман. У меня есть воля, я говорю себе так, побуждаю. В тюрьме сидеть не хочешь, поэтому руки прямо держи и ничего себе не клади. Понимаешь, и ничего не прячь куда-то там себе в корзину за какой-то там пакет для того, чтобы... Ну, у тебя есть воля. Воля нужно зарабатывать у детей, это во-первых. Во-вторых, нужно уметь сдерживать свои желания, контролировать свои желания, что это за желание. И в-третьих, это эмоционально благополучные дети. Это климат в семье, очень важен климат в семье, понимаете? Вот как к детям относятся. Любящие дети, дети, которых обнимают, дети, которых поощряют, дети, которые вместе с родителями, которые участвуют в тех или иных вопросах. Эти дети, они называются благополучные. И поэтому там есть контакт с родителями. Если у них есть какая-то нужда, то они это обсуждают. Они принимают какое-то решение, копить на велосипед, что-то делать еще. Хочется ему какого-то ништяка, но он пойдет и спросит этого ништяка. Если ему этот ништяк не нужен, или он ему вреден в аллергии, ему это все объяснят и в любви, и он это примет. Ведь самое-то главное, чтобы ребенок вот научился всем этим вещам, чтобы он потом не загремел, как в одном фильме, под фанфары.
Пока еще есть время, последний финальный вопрос. Что делать, если все, что вы сказали, не работает?
Ты меня сейчас хочешь убить, что ли, в конце программы? Что делать, если все не работает? Что делать? Я не знаю... Что
идти
делать?
К психологу или к специалисту.
Если что делать, если все не работает? Смотрите, вопрос в том, что, я еще раз повторюсь, когда все не работает, как правило, родители начинают с детей. Они начинают их лечить, они начинают с ними возякаться, они начинают их ругать, они начинают их бить, они начинают там их воспитывать и так далее и тому подобное. Вообще, когда у вашего... Это правило номер один для вас. Дорогие родители, когда у вашего ребенка случаются проблемы, первый вопрос, который вы должны его задать себе. Что я сделал не так, потому что у моего ребенка вот так? Угу. Что со мной не так? Потому что яблоко от яблони, все остальное. Ну, конечно, бывают там какие-то генетически наследуемые что-то. Еще там он из социума принес, из сада принес и так далее. Но в любом случае, когда ребенок что-то приносит, он же, например, приносит вши. И вы понимаете, что у ребенка вши, он чешется. Вы что делаете эти вши? Вы их выводите, иначе они перебегут на вас, ну и так далее. Вы реагируете на эту ситуацию. Если вы не реагируете, если ребенок заброшен, если ребенок где-то находится в каких-то, в дальних объектах, ну, естественно, что вы ничего не сможете сделать. Это начните всегда с себя. Себя. Правильно ли вы воспитываете ребенка? Если ребенок плюется, если ребенок дерется, если ребенок подворовывает, что в моей семье не так? Что я как папа делаю не так? если ребенок делает такие поступки.
На этой ноте,
ну, а
друзья...
потом, как ты, но, ну, а потом, как ты, дорогие друзья, и все мы вместе, конечно, обращайтесь к специалисту. Если вы уже все проанализировали, если вы уже все сделали, сходите к специалисту, который направит и поможет вам.
На этой ноте, друзья, прощаемся. Спасибо, Юрий, за советы. Друзья, спасибо вам за истории. Очень были они полезны. Сегодня мы на этих примерах разбирали вообще всю тему. Услышимся с вами на следующей неделе. Желаем всем благополучия в семье. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.